Всем привет! В эфире Breakfast Show, и как же приятно мне на нашей новой заставке видеть имя Александра Плющева.
А Юлия Панкратова здесь же. Этот же человек, точнее человек, как это сказать, человек с абсолютно одинаковым именем, фамилием.
Да и выглядит похоже.
Кстати, я понял причину, почему разные отчества в Википедии. Одна, значит, ведет Breakfast Show, а вторая рассказывает новости. Вот
да, и сегодня я решила, знаешь, что сделать? Такая поэтическая страница в начале. Мы вчера все-таки не почитали Остера.
Так.
А я решила вечером порыться.
Так.
И есть у него вредные советы, не вредные советы даже, про новости. Если вы решили твердо самолет угнать на Запад, но не можете придумать, чем пилотов напугать, почитайте им отрывки из сегодняшней газеты, и они в страну любую вместе с вами улетят. Я бы даже сказала, может быть, на другую планету. Вот такие у нас бывают новости в основном каждый день.
Я так смотрю, ты знаешь, да, я смотрю на темы, которые у нас впереди, и понимаю, что лететь придется все-таки как минимум на другую планету, а глядишь и в другую галактику.
Да, начинаем новости. Итак, что главного у нас сегодня утром? Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к проведению референдума. Это произошло во время дистанционного обращения к тысячам протестующих, которые вышли на улицы грузинской столицы. Зурабишвили сказала, что энергия, которая есть в собравшихся, должна быть направлена на то, чтобы собрать подписи. А она, в свою очередь, подпишет призыв к референдуму. Цитата. «Мы хотим европейское будущее или российское рабство. 84 человека этого не смогут решить. Мы решим все вместе». 84 человека – это депутаты от правящей партии «Грузинская мечта», которые накануне проголосовали за преодоление президентского вето на закон об иноагентах. Ну, на самом деле, он называется «О прозрачности иностранного влияния». Трансляция заседания велась в Ютьюбе. Вот такая теперь прозрачность. И благодаря ей все видели, как при обсуждении оппозиционера Георгия Вашадзе облили водой. Давайте посмотрим. Он сказал «спасибо» и продолжил выступление. Ну и к моменту, когда депутаты покидали здание парламента, вокруг него уже несколько часов дежурили и протестовали несколько тысяч человек. Они освистали избранников народа, которых охраняла плотная толпа спецназовцев. И тысячи людей вышли накануне не только к парламенту, но и на площади и центральной улице города. Люди оставались там до ночи. К российским новостям. Минфин, наконец, озвучил, как собирается изменить налоговую систему. В пакете поправок предложена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц с постепенным увеличением ставки от 13 до 22%. Сказать честно, я в своем-то кошельке в цифрах мало разбираюсь, поэтому попробую изложить. Итак, как выглядят ставки прогрессивной шкалы НДФЛ. Для доходов от 2 миллионов 400 тысяч рублей, от 2 миллионов 400 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. Это 15%. Для доходов от 5 миллионов до 20 миллионов рублей 18%. Для доходов от 20 миллионов до 50 20%. И для доходов свыше 50 миллионов рублей 22%. Вот я уверена, что сейчас многие из вас взялись за калькуляторы. Я вчера так делала. Хотя что мне читать, у меня нет таких доходов, но я считала прошлые свои доходы. Было интересно. Для всех остальных, ну то есть для тех, чей доход меньше 2 миллионов 400 тысяч рублей, НДФЛ сохранится на уровне 13%. Кроме того, для родителей с двумя и более детьми со среднедушевым доходом от 1,5 прожиточных минимумов в месяц предлагается ввести возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%. Вернуть НДФЛ, как я помню, вообще достаточно сложно. Я напомню, с 2001 года граждане России платили подоходный налог по единой для всех ставке 13%. С 2021 года появилось исключение, ставка 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. И введение прогрессивной шкалы коснется 3% трудоспособного населения страны, это так утверждает российский Минфин. Ранее при обсуждении отмены единого подоходного налога в Госдуме министерство и депутаты сошлись на том, что это в любом случае не затронет участников войны. Но вот несмотря на такие льготы, желающих идти воевать, особенно в крупных городах России, не так уж и много. Уже несколько дней в Москве родственники призывников добиваются встречи с военным комиссаром из-за задержания их близких в городе. По словам родных, с 24 мая молодых людей призывного возраста ловят и доставляют в сборный пункт на Угрешской улице. Многие из находящихся в пункте имеют заболевания, непригодны к прохождению службы. Мало того, в ночь с 25 на 26 мая молодых людей незаконно вывезли в Подмосковье в военную часть и сейчас всячески уговаривают подписать документы. С парнями практически нет связи, некоторым из них не могут передать даже нужные лекарства. Возле комиссариата на Угрешской дежурит полиция. У женщин, которые приходят туда, проверяют документы и отказывают им во встрече с комиссаром. Его якобы нет на месте. Суд продлил арест адвокатам Алексея Навального, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру. Они проходят по делу об участии в экстремистской организации за то, что передавали информацию Навальному. Обвиняемые и защитники просили не продлевать арест. Мы обвиняемся в том, что передавали информацию Навальному. И вот Навальному это больше не нужно. Он умер, сказал в суде Вадим Кобзев. Алексей Липцер напомнил суду, что все свидетели, это четверо сотрудников колонии, в которой содержался Алексей Навальный, по делу уже допрошены, доказательства собраны, а этап следствия окончен. Дело скоро передадут в суд, и он лично не собирается и не может уже повлиять на расследование. Алексей Липцер, Вадим Кобзев, вот мы видим фотографии, заметно истощены, оба на заседании говорили тихо. Вадиму Кобзеву было тяжело даже ровно сидеть на скамье в клетке для обвиняемых, он опирался на колени, с трудом держал голову. И следователь сообщил, что один из адвокатов Навального, Игорь Сергунин, якобы признал вину по делу об участии в экстремистском сообществе и дает показания. Сергунин был задержан в октябре прошлого года вместе с Кобзевым и Липцером. Еще двое адвокатов-оппозиционера, которым предъявлено аналогичное обвинение, покинули Россию. Ну и самое, вот если был какой-то, извините, бредометр, то это самая бредовая новость, на мой взгляд. ГИБДД России вернули прежнее название Госавтоинспекция. Глава ведомства Черников заверил, что все нормативно-правовые документы уже ведутся с учетом нового названия. ГАИ было переименовано в ГИБДД в 98 году, с 2002 наименование ГИБДД и ГАИ были равнозначными, теперь опять просто ГАИ. Черникову задали вопрос, который хотела бы задать я. Его спросили, будет ли милиция. Милиция, не знаю, будет ли, но госавтоинспекция уже есть, рапортовал Черников. Ну, на сайте МВД ведомство продолжает называться главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения ГУОБДД. Таковы главные новости к этому часу. Мы продолжаем.
Ну и к одной из центральных новостей, да, это безусловно. Повышение. Нет, я говорю о том, что
я думала, повышение... что ты уже видишь нашего гостя сразу.
Повышение налогов. Мы вернемся после 10 часов. Обязательно будет у нас Дмитрий Потапенко комментировать предложение Минфина. Я понимаю, что вот все уже сидят с калькулятором, как сидел ты, там высчитывают, спрашивают, это в год или в месяц, и все такое. Вот. Отлично, тут замечаю, что ты отлично сказал прожиточный минимум. Да, прожуточный он действительно так и есть, собственно говоря.
Извините, вот. Тараторка.
Но мы обращаемся к тому, что происходит в Грузии.
Да, мы возвращаемся к тому, с чего я начинала выпуск. Вообще много там событий произошло за вчерашний день. И знаешь, что мне особенно... Ну, я не знаю, тут трудно сказать, нравится. Вот, но... Мне вот этот призыв к референдуму, призыв собирать подписи...
Ход,
да. Знаешь почему? Потому что мне вот... Я наблюдаю за этими событиями месяц, пристально наблюдаю,
есть вопрос, потому что... а как, собственно, народ?
Да, нет, знаешь, что я бы хотела подчеркнуть? Вот наблюдая месяц, мне всегда казалось, что там как-то все происходит все раздельно. Здесь протестуют, здесь голосуют, и еще есть президент. И все как-то как будто своим путем идут. Но очень бы хотелось,
чтобы... Еще масса людей, которые не делают ничего.
Ничего, да, безусловно. Вообще сейчас прекрасная погода в Грузии, не делают ничего. Но тем не менее, мне бы очень хотелось, чтобы вот некоторые объединились. И вот мне кажется, вчера... произошло все-таки какое-то объединение, может быть, президента с народом. К нам присоединяется Гела Васадзе, политолог. Гела, доброе утро. Мы видим, что вы уже ждете. И, наверное, я не знаю, может быть, я слишком оптимистична, и вообще отсюда мне видно совершенно по-другому, но как вам кажется, есть ли действительно такая вот какая-то тенденция, может быть, хорошая к тому, что президент обратилась к народу с призывом?
Доброе утро. Большое видится на расстоянии. Возможно, вы видите того, чего я не вижу. На самом деле ничего нового особо я не увидел в речи президента, кроме странного призыва к референдуму, потому что до этого был вполне логичный призыв об объединении партий и проводить выборы в референдум. Так вот, проводить выборы в референдум и провести референдум на тему «Куда вы хотите?» В светлое европейское будущее или в рабство в Россию. И тут
Хорошая
я сразу же
задача или голову.
вспомнил подкидыша.
Да.
Подкидыша. Девочка, что ты хочешь? Поехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову? Ну и муля не смог защитить в данном случае девочку, ей пришлось ехать на дачу. С светлой памяти Фаины Георгиевны Раневской. Но дело не в этом, дело в том, что вот примерно в таком же стиле это было. Меня это удивило. Это удивило многих. Но суть в другом. Суть в том, что понятно, что процесс стал политическим. Процесс всегда был политическим. Весь вопрос в том, как включить широкие народные массы. А это правда, что, знаете, это вот штамп времен советских времен, это штамп широкие народные массы. Но сегодня протесты действительно охватили широкие народные массы. То есть с чего это все начиналось? Начиналось с того, что вышла молодежь, которую триггерило от одного названия закона. После этого вышли родители, вышли дедушки, бабушки, вышли все, кто не связан с мечтой, то есть с властями. Ну, а по определению, ну, вышли, я имею в виду, кто-то вышел физически на улицу, кто-то сидит у телевизора и ругается. Ругается в основном с телевизора. Ну, так или иначе, я не скажу, что это, значит, 60%, 70%, 30%, 40%. Я скажу, что вот от тех 70%, которые были политически дифферентными, и которые говорили, чума на оба ваших дома, очень большой процент сейчас против власти. И понятно, что если сейчас вот их голоса не раздробить на выборах, тогда у меня для властей плохие новости. Не, они, конечно, неизбежно фальсифицируют результаты, потому что власть в Грузии никто так просто не отдает. Фальсифицируют обязательно. Но что будет потом, мы в этом кино тоже уже снимались.
Гел, у меня вопрос по протестам. Вчера, ну, мне казалось, что протесты будут более мощными, учитывая то, что было до этого, и ну, после принятия решения казалось, что должно быть что-то такое невероятное всю ночь там до утра или что-нибудь еще в этом духе. Правильно ли я понял, что постепенно и протестное движение готовится к выборам, и вот эту энергию свою перенаправляет туда?
Не, я не думаю, просто-напросто протесты, любые протесты идут волнами. Если ты позавчера вышел огромной массой, то далеко не все готовы выходить в дворник. Тем более, что сказать, что вчера был решающий день, нет, не было, но вето преодолели. Дальше будет решение Конституционного суда. Мы тоже знаем примерно, какое оно будет. Надеяться на то, что конституционные судьи, которые назначены мечтой, полностью их креаторы, убоятся санкций, нет такой надежды. Ровно так же, как эти депутаты не боялись. Хотя говорят, что депутаты-миллиардеры встречались с Безеной Иванишвили и попросили у него гарантий на случай того, что, ну а что нам делать, если мы попадем под санкции. Ведь вы понимаете, в чем дело? На самом-то деле, когда идут обсуждения вокруг Грузии, то я вспоминаю сюжет из городка, когда Стоянов, по-моему, говорил, что я, говорит, вчера был на футболе. Играли «Спартак», взял, говорит, билет на «Спартак Динамо», но играли на самом-то деле две другие команды «Козлы вонючие» и «Волки позорные». И вот они, я, говорит, смотрел, вот то же самое. То есть на самом деле играют совсем две другие команды, и вообще совсем о другом идет речь. Речь идет о том, что Грузия стоит на пороге очень серьезных неприятностей. Неприятностей в экономическом плане. Уже сейчас удар по экономике достаточно серьезный. Уже сейчас существует угроза того, что программы будут свернуты, страна попадет под санкции. Это, естественно, и на курсе лари отразится, это отразится и на устойчивости поставок, логистических цепей. В конечном итоге под санкции попадут. Кто сказал, что под санкции попадет то исключительно властная элита? Нет, если так продолжится, попадет вся страна под санкции. А если вся страна попадает под санкции, это уже ставит под вопрос региональные проекты, логистические проекты Центральной Азии, так называемый Транскаспийский коридор и так далее. Смена политической крыши – это крайне болезненная вещь. Что останется у властей в том случае, если они будут последовательно? Вот представим себе, что власти последовательны. Вот последовательно идут шаг за шагом, что они, кстати, до сих пор делали. У них остается только одно – включить маховик репрессии. У них другого выхода просто не потому, что они плохие, у них другого выхода не будет. Хватит у них ресурсов внутри грузинского общества. Пойдут на это силовики. Чем ответит общество? В принципе, вот главные вопросы, которые нужно обсуждать и задавать. А сколько вчера вышло на улицы и почему вышло меньше, чем позавчера или позапозавчера, это не принципиально важно на самом-то деле.
Вот, Гела, вы смотрите, вы нам помогаете. Итак, хватит ли у них ресурсов и пойдут ли на это силовики, как вы думаете?
Ну, в такой стране, как Грузия, по идее, не должно. Слишком близки, слишком, во-первых, национальный характер, слишком близки личностные связи, вот такие персональные связи. Но опять-таки, все вспоминают, даже при Советском Союзе, в Грузии советской власти особо не было и так далее и тому подобное. Но опять-таки, все бывает в первый раз. Поэтому этого никто не знает. Будем
Ну,
наблюдать.
будем смотреть, будем продолжать наблюдать с вашей помощью, Гел, потому что ближе к выборам, там, я думаю, довольно часто вас беспокоить придется. Спасибо вам
Спасибо
большое.
большое,
Спасибо. Гел
спасибо.
Вассадзе, политолог, был сегодня с нами утром.
Знаешь, про что я забыла?
Да.
Ну,
Про
неопытная
что?
ведущая,
Что ты
здоровая,
забыл? Что ты
забыла
забыл?
сказать и про лайки, и про вообще,
У
про
тебя
все,
всегда есть
про
эта возможность.
комментарии,
Пока,
дорогие
знаешь, это как
друзья.
это? Пока флажок не упал, у
Да,
тебя...
вот, пожалуйста, смотрите, уже мы 15 минут в эфире, давайте уже лайки, и вообще лучше бы еще писать комментарии, потому что YouTube хорошо относится к комментариям, я как давний работник YouTube это знаю. Например, если вы не знаете, что написать, я вам могу составить какой-то там примерный текст. Привет, смотрю ваш выпуск каждый день, очень нравится. Ну вот, 8 слов достаточно.
Да, шикарно. Нет, у меня один из частых комментариев, который там есть. Не то, что распространен, а в смысле он каждый день появляется почти. 4 слова в поддержку канала. Все.
8 лучше.
Да,
Мы
8 тоже
знаем.
хорошо. Да, спасибо.
Да.
Мы остаемся тематически на северном, в смысле на северном, на Закавказье,
Да.
разумеется.
Да,
Вот.
и переходим у нас, знаете, у меня в выпуске очень часто эти темы, они так соседствуют. Переходим к событиям в Армении. Там тоже акции протеста, которые достаточно, ну, почти через день там. И участники протеста требуют отставки. Премьер-министр страны Пашиняна выступает против передачи Азербайджана. 4 приграничных села было передано в рамках мирного урегулирования, как мы помним. Лидером акции протеста стал архиепископ Баграт Галстанян. И вот мне больше всего интересно, кто же это такой? Наверное, следующий наш гость нам поможет
Да, пока,
определиться. Я
по,
пока, правда, не вижу, что он к нам
да, давай,
присоединяется.
может, попросим его переподключиться, поскольку мы видеть-то его видим, но в смысле видим, что он есть, но пока не подключается к нам. Вот, давайте попробуем еще. Но вот как интересно, что события в соседних, да, республик, в соседних странах Грузии и Армении никак не связаны между собой, имеющие абсолютно разные, казалось бы, причины. Вот, но с другой стороны, они так или иначе связаны с большим соседом России.
Да, но вот я вроде вижу
Да, все
Кирилла
есть.
Кривошеева, он к нам присоединяется.
Автор фонда
Карнеги, нет, показывает, что не
присоединился и
присоединяется.
отсоединился. То сейчас
Отсоединился.
сейчас будет. Вот. То есть не связаны между собой, но связаны с большим соседом под
Связан с
названием
рукой
Россия.
Москвы.
Ну а как, так или иначе. Никита Кривошеев, ой, Кирилл Кривошеев,
Кирилл
прошу
Кривошеев,
вас,
да.
с
Доброе
нами, да.
утро, Кирилл.
Здрасте, Кир.
Доброе утро.
Здорово, что мы наконец друг друга слышим и видим. И я, вы знаете, я прям начну, знаете, с козырей. Кто же такой этот архиепископ? Потому что вдруг возникает какая-то фигура. В принципе, есть ощущение, что как будто бы даже ниоткуда. В Википедии я прочитала, про него достаточно мало написано, в общем, неподробно. Кто же он такой? Расскажите нам.
Ну, это амбициозный человек. Это действительно архиепископ Армянской апостольской церкви, достаточно близкий к католикосу и, как некоторые считают, сам в будущем желающий стать армянским католикосом. Он вообще-то долгое время жил не в Армении, а в Канаде, и там возглавлял тамошнюю епархию армянской церкви. Вот действительно вот, был известен больше в эмиграции. Но сейчас он возглавляет как раз-таки тавушскую епархию, то есть с центром в городе Идживан. Это, с одной стороны, родной город Никола Пашиняна, с другой стороны, это вот как раз то место, где проходила делимитация. И он что-то стал каким-то вот лидером протеста. Это на самом деле очень интересно, потому что с самого поражения Армении в войне 2020 года лидерами протестов становились какие-то достаточно надоевшие народу люди, скажем так, это представители бывших элит, а тут вот стал священник, и это какое-то дало новую струю, потому что вот в консервативной армянской среде есть такое мнение, что если все совсем плохо с государством, то церковь – это и тот институт, который должны объединить и помочь, и вот вырулить как-то на правильный путь. И, собственно, сейчас что предлагает Баграт Галустанян? Он вот в том числе бороться с режимом такими церковными методами. Он уже сказал, что не стоит там ни крестить, ни вот совершать какие-то церковные требования в отношении, например, полицейских, потому что полицейские угнетают народ, вот они мешают народу выражать протест. Поэтому мы их даже и не будем... Не будем им оказывать церковные услуги, когда они за ними обратятся. Вот. Вчера было также важное событие, что полицейские, с другой стороны, помешали пройти на мемориал Сардарапат. Это мемориал одной из самых главных битв в истории Армении, католикосу. То есть вчера был в Армении национальный праздник, на него принято посещать этот мемориал, где была битва с турками, и католикосу сначала не дали пройти, потом дали. Ну вот такая возня, она, в общем-то, длится, идет. Не знаю, можно сказать, что центр вот движения сопротивления в Ереване сейчас это церковь на проспекте Саят-Нава. Там собираются сторонники Галустаняна. Ну и это не какой-то единичный, это не единичная епархия против Пашиняна, это действительно вся церковь, это важно. То есть католикос Григин II всегда как-то с недоверием относился к Пашиняну, но именно вот последний год, наверное, это уже вот открытая вражда. Такого не было, а теперь это есть.
Угу. Скажите, а вот я понимаю, что церковь враждует с Пашиняном, а все-таки так ли он действительно не популярен в народе, как говорят об этом протестующие, как утверждают протестующие? Как мы можем это понять?
Я думаю, что вот из того, что никакому политику еще не получилось Пашиняна эффективно сковырнуть, можно сделать вывод. Пашинян, конечно же, не популярен. То есть он не пользуется, разумеется, той поддержкой, как тогда, когда он приходил к власти. Потому что как бы можно на него злиться за то, что произошло в стране. Но как бы лучших кандидатур... как бы армянское политическое поле просто вот, ну, не предоставило за это время. Это были либо кочеряновцы, то есть те люди, которые ассоциировались, во-первых, с Россией, они плотно завязаны на Россию, во-вторых, они завязаны на коррупцию и автократию. Это очень надоевшие народу люди, и даже сложно сделать выбор в пользу них, как бы ты ни любил Пашиняна. И либо вот совсем какие-то маргинальные силы. Теперь это вот, видите, даже не политические силы, а церковь. То есть они дошли до церкви потому, что они перебрали все возможные кандидатуры и не нашли там никого. как бы, да, у Пашиняна, скажем так, рейтинг слабого европейского политика, но в Европе есть прецеденты, когда политик с рейтингом там 20-25% все-таки руководит до конца своего срока, потому что, ну, как бы система его поддерживает, и все так складывается. Ну, то, что делает Пашинян, в принципе, нужно сделать. То есть делимитация – это действительно очень болезненный процесс. И, ну, здесь едва ли есть альтернативы. И самое главное, даже сами оппозиционеры толком не объясняют, какую альтернативу они предлагают. Вот окажись они на месте Пашиняна, что, не надо отдавать Азербайджану эти 4 села? Ну, тогда надо объявлять мобилизацию и готовиться к новой вот разрушительной войне, которую, кстати, тоже проиграют, потому что просто перевес сил такой.
Кирилл, последний вопрос. Прошу прощения, хочу успеть задать, извините. Вот если говорить прямо, насколько за этим Галстаняном, да, просматривается рука Москвы, условно говоря, просматривается ли она?
Я бы так не сказал. Ну, то есть, судя по всему, она, конечно же, была за кочеряновцами, это так, там это так было видно. Здесь, ну, я не думаю, что у Москвы есть, во-первых, какое-то такое вот прям сильное влияние на церковь, во-вторых, они никак не высказываются о Москве и о России в целом. Может быть, это потому, что они тоже понимают, что Москва очень сильно раздражает. Москва сейчас в Армении раздражает всех, даже патриотов, то есть даже вот таких националистов, кочеряновцев. Все равно они недовольны так или иначе действиями Москвы, они это как по-своему объясняют, но не совсем. Ну, скажем так, можно видеть, что просто российские телеканалы оказывают так или иначе какую-то информационную поддержку. То есть, конечно, Соловьев Лайв говорит,
как, что... Как раз да, Первый канал приостановили вещание вчера.
Ну Первый канал приостановили какие-то вещание, это было достаточно давно, а до этого Первый канал сказал, что, значит, на митинг собралось 100 тысяч человек, хотя их собралось, ну, скажем так, 1030-40.
Вот удивительная история.
Никогда не было. Поддержка со стороны такой российской пропаганды, конечно, присутствует, но я не думаю, что это защита фигуры Галстаняна, скорее это вот такие
коалиционные
атаки. Да, это против Пашиняна в целом.
Да, спасибо большое. Спасибо Кирилл большое. Кривошеев, автор фонда Карнеги, был у нас про выборы в Армении. Спасибо огромное. Продолжим через несколько секунд буквально. А накануне уже рассказывал Юль сегодня, что накануне переименовали ГИБДД в ГАИ. Выяснилось, что нет. Ты знаешь, что? Выяснилось, что нет. Мне рассказывает об этом Сергей Слонян.
Что, Сергей, ты думаешь по поводу переименования ГИБДД обратно в ГАИ?
А не было никакого переименования, она всю жизнь называлась ГАИ. Она только с 98 по 2002 была ГИБДД. В 2002 ей вернули название ГАИ, с тех пор она ГАИ. Просто об этом не все знали. И тот вопрос, как пользоваться этим. Потому что указ президента тогда еще Путина о возвращении названия ГАИ, он 2002 года. То есть 22 года, как эта структура называется ГАИ. Сейчас просто Черников сказал, что ну, в очередной раз договорились. Там был момент, связанный с тем, кто руководит. Потому что момент переименования... Это как раз было такое напряжение, шаг. Мы помним, что после переименовали милицию в полицию с теми же самыми задачами, чтобы весь негатив от ментуры никак не закрывал своим мрачным шлейфом светлый облик полицейского. С ГАИ то же самое. Причина переименования в 1998 году в том, что гаишник – это было позор в семье, было совершенно недопустимо и ругательно. Нужно было придумать что-нибудь. Придумали вот этот набор слов ГИБДД. Тогда, ну, не было людей, которые как-то нормально на это среагировали, потому что все изумились, насколько это неблагозвучно. Как было сказано одним неплохим в то время журналистом, даже они этого не заслужили. И на тот момент произошла смена власти. Генерал Федоров уходил в отставку, и пришел генерал Кирьянов. А Кирьянов, он очень подходящий человек. Кирьянов, он из-под Тихвина. Это удивительный генерал-лейтенант, он, в конце концов, дошел в своем карьерном росте до замминистра внутренних дел, и он был с 2003 по какой-то 2011, что ли, год руководителем ГАИ страны. И генералу Кирьянову это очень нравилось. Вот он обожал ДОБДД, ГИБДД, вот эти дикие аббревиатуры ругательные. Они ему были очень близки, он не мог их выговорить абсолютно. У генерала Кирьянова, у него в истории совершенно фантастический псевдоним. Его всегда звали и зовут по сию пору генерал Мах, потому что он не умеет разговаривать, он не умеет говорить, он не знает языка русского, никакого. Он не знает, в принципе, русского языка, он умеет только материться. Поэтому, когда его назначали, он, получая это назначение из рук Путина, матерился на трибуне. И потом нужно было это как-то запикивать. Вот Брежнева всегда, так или иначе, перемонтировали любое его выступление, требовало очень большого количества монтажных часов, когда вырезали его особенности дикции. А генерал Нах тем и знаменит, что он только так и говорил. У него было единственное слово, которое он знал. И он, как человек очень провинциальный, максимально неотесанный, вот он как раз пример того, что бывает обратная эволюция, когда в костюм застегнули то, что к человеку имеет минимальное отношение. Но оно, тем не менее, генерал, вот, пожалуйста, смотрите, даже руководит ГАИ. И он был счастлив, именно поэтому он как раз и вот против этого двойного названия был, потому что официально путинский указ позволял на выбор. Хочешь ГАИ называйся, хочешь ГИБДД. Кирьянов, потому что он все-таки плохо дрессированная обезьяна, решил, что он будет ГИБДД. Сейчас вот был после этого Нилов на прокладке, и сейчас пришел очень внятный Черников. Черников – это человек единственный, который делает дело. Потому что Черников, например, по прошествии 30 лет, когда уже это стало не очень нужно, вернул нормальную форму номерных знаков, когда если у тебя дырка квадратная под американца или, например, под японца, ты имеешь возможность сделать себе номерной знак и не гнуть его об коленку, пытаясь вот эту жигулевскую форму впихнуть в форм-фактор совершенно чуждой нам страны. Он же вернул международность водительскому удостоверению, потому что при генерале Кирьянове как раз водительское удостоверение, оно перестало быть международным. С него ушла надпись на французском языке, которая является обязательным признаком. А Кирьянов, поскольку человек неграмотный, он просто не знал, что там написано. Он же водительское удостоверение, что ли, когда-нибудь в руках держал. Когда дырки ставил, было. А в нормальной жизни он, конечно, просто не пересекался с ним. Черников вернул. И Черников, он очень много чего позволил. При Черникове, например, состоялся удивительный совершенно ГОСТ на олдтаймеры, позволяющий старым автомобилям не проходить техосмотр на общих основаниях. Много разумного. И вот теперь Черников в том числе обратил внимание, что ну давайте же это безобразие имени генерала Кирьянова мы, наконец, как-то снивелируем и вернемся к тому, что даже не требует никаких новых законодательных инициатив. Не нужен указ президента. Не нужно ничего, потому что указ президента датирован всего-навсего 2002 годом. Поэтому сейчас достаточно, ну, например, распоряжение Черникова, который всем подразделениям ГАИ говорит, с сегодняшнего дня, знаете что, мы называемся так, как это было 22 года тому назад в указе президента, который почему-то 22 года никто не хотел исполнять. С сегодняшнего дня исполняет. Вот и все, что произошло.
Спасибо тебе большое.
Но все равно какой-то бред произошел. И я настаиваю. Да, все-таки давай. Светлый образ полицейского за вот эти годы потерся как-то светлый образ. Поэтому милиция должна быть уже.
Да, не, с милицией обязательно. Это ждем со дня на день. Более того, все так уверенно об этом говорят, что это уже должно быть самосбывающимся пророчеством. Это не может не сбыться. Как не может не выйти в наш эфир военный обзор от Юрия Федорова, если Юрий Евгеньевич на месте, а сегодня именно так. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, я на месте, как всегда.
Разрешите, придам гласности подробности нашей вчерашней переписки с вами, небольшой, деловой, так сказать. Пишет мне Юрий Евгеньевич и говорит, давайте завтра обсудим Киселева. Ну давайте, Юрий Евгеньевич, давайте обсудим Киселева. Окей, обычно нас это делает Люся Грин, и сегодня тоже будет этим заниматься в конце выпуска. Вот, но сегодня вам как-то...
Юрий Евгеньевич, он первый выходит, как... и он так обогнул.
Я не знаю, на разогре. Я уж не знаю, как это трактовать. Вот,
Юрий Евгеньевич, я тоже вчера посмотрела это видео, вот, ведущей программы, который показал. Ну, я-то за видео слежу внимательно.
А мы, более того, само по себе видео, исходник, да, вот про учения ядерные, мы смотрели с
смотрели,
Юрием Евгеньевичем,
и он комментировал. Это видео,
теперь
да.
Он хочет прокомментировать комментарий Дмитрия Киселева. Окей, давайте посмотрим Дмитрия Киселева, а потом Юрий Евгеньевич что сделает.
Информация об учениях со стороны Минобороны по военному скупа, но распространенный ролик позволяет понять, что происходит. Вот на боевую позицию выдвигается оперативно-тактический комплекс «Искандер». Вот его заряжают ядерной ракетой. Не спеша, но быстро, без суеты и лишних движений. А здесь уже подготовка к пуску. Еще мгновение, и начнется подъем. Вам это ничего не напоминает? В любом случае, ассоциация с чем-то очень мужским. Это были «Искандеры». Заявленный радиус действия до 500 километров. Но есть и воздушный компонент. Гиперзвуковые ракеты «Кинжал». А это подготовка к полету носителя «Кинжалов» дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Радиус действия 3000 километров. Вот и сам «Кинжал». Здесь чуть замедлимся, чтобы рассмотреть «Кинжал» в ядерном исполнении с красной головной частью. Но подвешено уже к истребителю МиГ-31. Радиус действия 2000 километров. Пилот садится в кабину.
Так, что же привлекло ваше внимание, Юрий Евгеньевич?
Ну, вообще говоря, я думаю, что этот ролик должен комментировать какой-нибудь психоаналитик неофрейдистского толка. Поскольку, ну, насколько я могу судить по некоторым популярным книгам из этой области, значит, вот такая взлетающая ракета или вообще ракета, стоящая на старте, это некий фаллический символ. Ну, по крайней мере, так, наверное, трактовали бы его психоаналитики квалифицированные. Кстати говоря, вот когда об этом с придыханием о российских ракетах говорит Владимир Путин, у меня тоже возникает такое ощущение, что вот эти взлетающие ракеты, летящие куда-то вверх, вылезающие из пусковых шахт, все это, в общем, свидетельствует о каком-то излишнем, я бы сказал, значении вот этих символов фаллического толка в их подсознании, скажем так. Но если от психоанализа повернуться к печальным реалиям ядерного века, ну, ситуация выглядит следующим образом. Были ясны намеки на то, что на учениях использовались настоящие, то есть в полной мере, значит, приведенные в боевое состояние или, может быть, не приведенные, но где-то близко к этому, значит, натуральные ядерные боеприпасы, не имитаторы, а ядерные боеприпасы. Вот это уже не очень хорошо, на самом деле, потому что это значит, что вот все эти боеприпасы вывозятся из складов, где они находятся, баз. Называются эти склады базы централизованного хранения ядерных боеприпасов и вывозятся куда-то на позиции. А что с ними там произойдет, это одному Богу известно. Вот похоже, что в этом ролике, который не полностью показали вот сейчас мы, но тот, который был изначально показан Министерством обороны, там были какие-то машины, которые, возможно, предназначены для транспортировки этих ядерных боеприпасов. В общем, это не очень хороший признак. Это значит, что военные, перешли на какую-то новую стадию, на новую ступень эскалации. И вот мы действительно готовы к тому, чтобы эти ядерные штуки, значит, тем или иным образом использовать. Ну, что нужно сказать в связи с этим, на мой взгляд, тут важно вот что. Во-первых, учения по применению ядерного оружия, а точнее учения, в которых войска учатся действовать в условиях применения ядерного оружия, ну, не реального, а вот какого-то такого, значит, предполагаемого. На бумаге это ядерное оружие, ядерный боеприпас был взорван, а, значит, войска должны действовать так, как будто бы это все было в реальности. Это нормальная боевая подготовка любой армии, которая либо имеет ядерное оружие, либо, значит, предполагает, что противник может его против, значит, этой армии использовать. Такие же учения проходят и в НАТО, ежегодные учения, о них объявляют. Это, они называются, по-моему, «Стойкий полдень», «Steadfast Noon». И ничего особенного в этом нет. Это, в общем, нормально. Ненормально другое. Ненормально то, что вот ведущий телекомментатор, один из ведущих пропагандистов путинского режима, вот с таким придыханием и со всеми такими подсознательными комплексами об этом деле рассказывает публике, широкой публике, показывая, что вот-вот, и мы, значит, это оружие будем использовать. Есть еще один момент, который я просто не могу не отметить. Видите, вот несколько дней тому назад дрон из Украины достиг одной из радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении и повредил ее. Ну, сильно или не сильно, но, в общем, повредил. С точки зрения российской военной доктрины, это, в общем, казус белли, это одно из условий применения ядерного оружия. Но Москва на эту тему вообще молчит, набрав, совершенно не комментируя это. Я имею в виду официальные российские ведомства, просто замолчали это обстоятельство. Тогда как некоторые военные блогеры, в общем, достаточно, так сказать, ну, я бы сказал, с изумлением говорили о том, ну, как же так, ведь это же, на это же мы должны отвечать, но Москва отвечать не хочет. Поэтому вопрос о применении ядерного оружия, вот когда об этом говорит Киселев, это одно. Когда об этом говорит Путин, он тоже недавно, вчера, по-моему, значит, достаточно прозрачно намекал на то, что не нужно, вообще говоря, западным союзникам Украины позволять ей использовать ракеты или какое-то иное вооружение по целям на территории России. А то, понимаете, вот там эти страны европейские, они очень маленькие, там плотность населения очень велика, ну и, в общем, как бы там чего не вышло. Но я думаю, что это просто очередной тур запугивания в расчете на то, что некоторые слабонервная публика там из политического истеблишмента, в общем, так или иначе отреагирует и будет сдерживать все возможные, так сказать, движения в сторону более интенсивного участия западных стран в войне в Украине.
Ну как же, Юрий Евгеньевич, скажут, а что, вот если химическое оружие применяют в Украине, и даже как-то этого, ну тоже оружие массового поражения, и даже как-то этого особенно не стесняются, по арти рассказывают, то что их остановит, значит, от применения оружия ядерного. Я что имею в виду? Значит, по Арти показали репортаж, это я читаю по Астре, соответственно, что как российские войска используют химическое оружие в Украине. Кремль отрицает применение химоружия на протяжении всей войны, но журналист информагентства показал, как российские войска выкуривали украинского пулеметчика с позиции в районе Авдеевки, и этот самый корреспондент признался в использовании газовых гранат, обратил внимание Астра.
Да, и самое интересное, что этот репортаж подготовил журналист Russia Today, «Россия сегодня», и тем самым, в общем, российское пропагандистское ведомство признало, а ясное дело, что оно отражает официальную точку зрения, всегда признало, что да, мы используем химическое оружие. Это не первый случай использования химического оружия, но первый случай, когда признают. Об этом проговорились в Москве. Москва, в свою очередь, абсолютно голословно, как я понимаю, обвиняет Украину в том, что и та тоже применяет ядерное оружие. Ну, не тоже, но применяет.
Химическое, Юрий Евгеньевич, пока.
прощения, да, химическое оружие. Об этом говорил начальник войск химической, там, биологической и прочей защиты. Он время от времени выступает публично и говорит, да, мы вот фиксируем, но никаких доказательств не приводит этого. Ну, соответственно, я думаю, что это просто попытка, значит, ну, как бы сказать, и те применяют, ну, и мы, может быть, применяем. Что, собственно, применяется и о чем идет речь? Речь идет о том, что применяется... Это не первый случай, повторяю, об этом постоянно, ну, точнее, скажем так, регулярно пишут источники в Украине. Значит, применяются гранаты с некоторыми так называемыми лакриматорами. Лакриматоры – это химические вещества, вызывающие слезотечение, ну, в общем, раздражающего типа, то, что называется просторечие слезоточивый газ. Их несколько вариантов этих веществ. Некоторые запрещены к применению Конвенции по запрещению и уничтожению химического оружия. Я имею в виду, есть такое, значит, вещество под названием хлорпикрин. Вот его запретили. А другие вещества такого типа, в общем, они разрешены. Разрешены, потому что они используются для разгона демонстраций, значит, массовых беспорядков и так далее. Используются, в общем, достаточно широко в тех странах, где такого рода беспорядки происходят, ну, я имею в виду достаточно массового масштаба. Это очень неприятная штука, на самом деле, особенно потому, что в войне в Украине эти гранаты, их сбрасывают в основном с беспилотников, их сбрасывают так, чтобы они попадали в замкнутые, закрытые пространства, там, скажем, блиндажи, во всякого рода долговременные огневые точки и так далее. Что происходит дальше? Если такая штука взрывается, ну, вот, в замкнутом, ограниченном пространстве, у людей, естественно, возникает масса неприятных симптомов, там, невозможно смотреть, глаза болят ужасно и всякие прочие, значит, дышать практически невозможно. У людей возникает паника, они спешно, в общем, пытаются как можно быстрее выбраться из этого пространства. И этим пользуются российские военные для того, чтобы, как они говорят, выкурить. Ну, в общем, да, выкурить, наверное, бойцов и военнослужащих вооруженных сил Украины из вот этих защитных фортификационных сооружений.
Да, и мы как раз, собственно, это видели на видео. Да. Как это происходит?
Я единственное, что хочу добавить, по данным ВСУ, вот это с другой стороны, в РГВО, вот в этой ручной гранате, вещество отравляющее, соответственно, содержится отравляющий газ хлороцетофенон. Он находится в первом списке Конвенции о химическом оружии. Симптомы отравления хлороцетофеноном: мобильная рвота, слезоотделение, а также раздражение кожи.
Вот о чем идет. Ну да, симптомы проявляются, ну и их интенсивность проявляется в зависимости от концентрации вот этой гадости в воздухе. И чем больше концентрация, тем значит, сильнее вот эта реакция организма. Это понятно. Когда их применяют на свежем, на открытом, на воздухе, да, на открытом пространстве, ну, люди просто в панике разбегаются, а когда это применяется вот в замкнутом пространстве, ну, вот тогда, в общем, дело может кончиться даже смертью. В общем, это, повторяю, это вещи, запрещенные конвенцией, по крайней мере, часть этих веществ. Вот и хлорпикрин, и хлороцетофенон. Есть другие, они менее оно интенсивное, если хотите. Вот такая штука, да, это применение химического оружия, в общем, применение, которое идет достаточно, происходит достаточно регулярно, и, соответственно, это, ну, очередное нарушение очередного международного соглашения, которое так или иначе должно регулировать вот, военные действия и применение там, тех или иных видов вооружений.
Спасибо большое. Спасибо большое. Юрий Федоров, наш военный эксперт, и ждите военный обзор завтра в 9:30, а сегодняшний выйдет отдельным роликом уже через часок другой. А мы продолжим через несколько секунд. Из Брюсселя накануне приходили сообщения о том, что то одна, то другая страна разрешила или пока не разрешила Украине бить собственным
пока
оружием.
Пока не разрешила, думает Эммануэль Макрон, разрешил,
да,
Италия
да,
запретила, не хочет отменять этот запрет. И я уже, знаешь, как это, табличку хочется составить,
да,
с одной стороны
да.
писать, тех, кто разрешил, тех, кто смотрит, кто перевешивает.
Вот обо всем этом я поговорил с политологом Константином Иваном Преображенским.
Иван, скажи, пожалуйста, как ты полагаешь, чем закончатся усилия по выработке позиции насчет того, чтобы разрешить Украине бить натовским оружием по, ну, западным оружием по территории России?
Ну, я думаю, что в итоге консенсусного мнения не будет. Есть достаточно стран, и не одна только Венгрия, которые категорически не согласятся на то, чтобы Украина била их оружием, либо оружием, к которому они имеют хоть какое-то отношение, то бишь натовским оружием, по территории России. Но при этом есть страны, которые уже согласились на это, и есть страны, которые публично этого, скорее всего, не произнесут, но все равно тоже уже в реальности на это согласны. И в конечном итоге победит, скорее всего, позиция французского МИДа, который первый сказал, это необходимая самооборона. И каждый конкретный раз будет потом выясняться, каким оружием ударили, кто ударил, куда ударил. И долго и муторно потом что-то будет доказываться, что это была самооборона, это не была самооборона. А вот в этот конкретный раз и так далее. Солидарного окончательного решения они при этом не примут.
Но, тем не менее, видимо, Украина получает то, что она хотела, ну, по меньшей мере, с части европейских союзников. А что в этом смысле Соединенные Штаты, где сам Госдеп предлагал разрешить бить по территории России американским оружием?
Я думаю, что на нынешнем этапе Соединенные Штаты, опять-таки, окончательного решения пока не примут, как минимум до тех пор, пока не будет понятно, что решил Европейский Союз. Соединенные Штаты в данном случае европейскими руками горячие каштаны из костра таскают, по большому счету. И как в свое время Олаф Шольц добивался, чтобы была сформирована танковая коалиция, и все дали танки, и только тогда Германия к ним присоединится. Так и США сейчас говорят, вы вначале все скажите, что вы тоже соглашаетесь, и тогда, может быть, Соединенные Штаты на это тоже пойдут, потому что для нас вообще-то это история внутренней политики. Это разборки в рамках предвыборной кампании с Трампом и трампистами, и для Джо Байдена таким образом дразнить своих оппонентов вообще довольно стрёмно. Нет, потому что огромное количество американцев совершенно, как, собственно, и жителей любой другой страны, не горит желанием быть втянутой в войну с Россией. Им бессмысленно объяснять, что не от того, куда будут бить ракеты, зависит, втянутся они в итоге в войну с Россией или нет, а от того, что решит Владимир Путин.
Вот. Кстати, и вопрос, а будут ли они втянуты в войну с Россией после того, как, не знаю, ракеты полетят по радиолокационным центрам на территории России или по каким-то другим объектам? Будет ли это для Владимира Путина казусом белли?
Я думаю, что это не будет для Владимира Путина казусом Бейли, так же, как и все остальное не было. Точно так же не будет для него казусом Бейли, даже когда европейские войска официально появятся на территории Украины. А уже понятно, что они появятся в обозримом будущем, нет, где-то в украинском пограничье. Все заявления Путина, которые он делает в последнее время, они показывают, что нет ничего более далекого, как линия горизонта, чем те красные линии, которые устанавливает Кремль для своих противников. Горизонт, как известно, это линия, удаляющаяся по мере приближения к ней. Вот ровно то же самое происходит с красными линиями Кремля до тех, по крайней мере, пор, пока Кремль не готов применять ядерное оружие. А он, очевидно, сейчас, по мнению абсолютного большинства аналитиков, до сих пор не готов этого сделать.
Но у него есть не только ядерное оружие, есть и вполне себе конвенциональное, вот, и ракеты, и все остальное. Угрозы, которые сегодня прозвучали из Узбекистана, где был Владимир Путин, довольно долго говорил, и в том числе говорил про вот втягивание как раз НАТО и западноевропейских стран напрямую в конфликт. Что это? Это просто угроза и говорит о том, что Владимир Путин как раз-таки боится, что они реально это сделают?
Я думаю, что он понимает, что они реально это уже делают и сделают. Возможно, у него есть надежда испугать, по крайней мере, максимальное количество стран и добиться хотя бы того, чтобы та же Германия активно в этом не участвовала, может быть, еще несколько государств. Соответственно, это снизит нагрузку на российскую, как минимум, систему ПВО в случае, если Украина начнет наносить такие удары. На самом деле у нее же не так много потенциальных поставщиков дальнобойных ракет. И та же Германия до сих пор в принципе не дала никакие дальнобойные ракеты, так что она может разрешать применять свои вооружения по территории России, может не разрешать. Она просто не дала таких вооружений, которые можно применить всерьез по территории России, если мы не говорим, не знаю, там, о снарядах просто банальных. Но снаряды, очевидно, никто считать не будет, ну, потому что мало ли кто, куда он залетит в ходе активных боевых действий в приграничье. Соответственно, история о том, что Путин пытается удержать тех, кто и так пока удерживается. И большее вряд ли он рассчитывает достичь. Хотя надо тоже понимать, что Запад как имел дело с неадекватным диктатором, так и имеет дело с неадекватным диктатором. И полностью влезть ему в голову абсолютно невозможно. Что он там конкретно себе думает, когда заявляет о том, что польские войска, войдя на территорию Украины, там и останутся и потом будут отторгать эту территорию Украины, неизвестно. То есть логически рассуждая, он просто лжет, конечно. Но зная Владимира Путина и понимая, как он сам размышляет, а почему бы ему в это и не верить? Нет, он бы, например, сделал именно так.
Ну, это у них очень давний нарратив. Это уже ему там 2 года. Я не помню, был до войны или нет, но с началом войны точно. Они там ожидают, что Венгрия с одной стороны, значит, Польша с другой, а как накинутся и начнут делить. Они все не накидываются и не накидываются. Это как раз очень любил практиковать Патрушев, ныне сосланный в кораблестроение. Вот.
Ну, Корабел Патрушев, да. Но я помню, Жириновский первый публиковал публично эту карту, что отдадим, что не отдадим. Ее, кстати, потом блогер Дмитрий Анатольевич Медведев, бывший человек и бывший президент, публиковал тоже. Так что идея-то понятна. И я думаю, что неформальные переговоры за рюмкой чая с каким-нибудь Орбаном наводят Путина на мысль, что на самом деле там все вот такие вот, как он сам. Он не верит в то, что они такие прекраснодушные и не собираются Украину брать. Он считает, что они просто боятся, как Орбан. А как только возможность будет, тут же сразу оттяпают себе какой-нибудь кусок, чем серьезно облегчат ему задачу. И он всячески их подзуживает к этому. Нет.
Вот мы говорили о том, что могут предпринять и даже, может быть, уже предпринимают союзники Украины, как-то послать войска, не очень понятно в каком качестве и количестве, как-то разрешить бить по территории России. Но еще в последнее время реанимировали идею с закрытием неба, хотя бы частичным, над территорией Украины. У этой идеи какая перспектива?
Вот я думаю, что у этой идеи перспектива как раз достаточно туманная. Польша уже несколько раз получала непонятно там, когда украинские, когда российские ракеты ПВО, но так или иначе, в ходе боевых действий что-то на ее территорию перелетало. Нет, скорее всего, все-таки российские системы точно входили в воздушное пространство Польши, это фиксировалось. И никакими активными действиями Польша на это не отвечала. Так что я подозреваю, что если они попытаются своими системами ПВО, публично это объявив, накрыть часть территории Украины, то вот тут как раз случайно залететь российская ракета туда вполне может. Если они ее не собьют, то это не значит, что это превратится в немедленную ракетную дуэль между Россией и всем НАТО. А, соответственно, это никому не нужно. Если не будет солидарного решения по закрытию неба, а пока не похоже, что на солидарное вообще хоть какое-то решение, Европейский Союз по этому вопросу способен, то, скорее всего, даже Польша не рискнет это сделать, а, собственно, кроме нее больше и некому. Словакия в тылу Украины абсолютно недружественная сейчас, пусть даже там ситуация заморожена до того момента, пока премьер-министр Фицо не выйдет из больницы. В Румынии закрывать, по большому счету, нечем это небо. Единственное, Польша обладает патриотами американскими, теоретически должна получить еще и могла бы попробовать сыграть в эту игру, разместив их недалеко от границы. Но недаром же Путин опять-таки демонстрирует с помощью Лукашенко, карманного своего, такие угрозы перехода границы, запугивают Сувалкским коридором. В принципе, все понимают, что если что, опять же, группа спецназовцев, неизвестно откуда взявшаяся и неизвестно куда девшаяся, вполне границу пересекает, как бы ее не усиливали. И ввязываться в эту гибридную игру с Россией, скорее всего, никто не хочет. Так что здесь Украине вряд ли повезет. Скорее, ее будут кормить обещаниями выдать ей, наконец, F-16 к 28-му году, к 29-му, сегодня 5, завтра 30 и так далее. А при этом абсолютно непонятно даже, откуда они будут с территории Украины взлетать в нынешних условиях.
Ну, а что касается вот того, что еще Владимир Путин говорил, он там много рассуждал о легитимности Зеленского, что, конечно, само по себе забавно от него звучит, но тем не менее, он там говорил, что, ну, неожиданные такие, может быть, для кого-то слова, что в России же все органы – это объединенная хунта, все органы Украины – это объединенная хунта такая. Вот. Но вдруг в этой хунте выяснилось, что есть, по мнению Путина, легитимное звено. Это, значит, Верховная Рада, соответственно. Что это означает? Зеленский, по его словам, нелегитимен, ну, понятный дискурс, вот, но легитимная Рада.
Ну, очевидно, что Кремль пытается играть в игру «давайте вы все против Зеленского». Давайте пусть у вас начнется бардак. Ну, есть же люди, которым не нравится Зеленский в Украине, их много. Нет, есть политическая оппозиция слева, от которой мало что осталось, но тем не менее, есть остатки бывших пророссийских партий, есть, в конце концов, Порошенко, нет, есть более чем сам Зеленский прозападные либералы, нет, есть внутри его очень рыхлой политической силы на самом деле тоже люди, которые готовы вырасти в его оппонентов, как это в свое время, кстати, и было со спикером Верховной Рады предыдущим, который был первым зеленым, что, как это называют по цвету партии Зеленского, спикером. Так что расчет на то, что они будут так атаковать Зеленского, пользуясь этими заявлениями Путина. Он как бы набрасывает им мячик. И уже дальше посмотрим, какой там будет бардак и с кем можно будет разговаривать. Он же параллельно там вспомнил и заявление Александра Лукашенко про военных, которые якобы адекватнее Зеленского, с которыми можно разговаривать. Это тоже, кстати, старая байка. Нет, сам Путин говорил ровно об этом накануне полномасштабного вторжения в Украину. Это явно рассчитывал на некое подобие псевдовоенного переворота, хунты, которые ему положат Украину к ногам, не будет с ним договариваться. Этого не получилось тогда, скорее всего, тоже и сейчас не получится, потому что его представления об Украине, как это ни парадоксально, за 2,5 года не стали более адекватными, и такое ощущение, что он только хуже стал понимать, что происходит в Киеве.
Спасибо большое, Иван.
Ну, дошли мы и до 10 часов, и сейчас будет про главную тему сегодняшнего дня, но прежде...
Да, но прежде, я напоминаю, что нужны лайки, нужны комментарии. Не хотите так, давайте донаты тоже. О. Будем же говорить мы сейчас...
Хорошо, давайте деньгами.
Да, деньгами. Сейчас и как раз о них будем говорить, потому что Минфин наконец-то все-таки озвучил цифры. И рассказал, как собирается изменить налоговую систему. Прогрессивная шкала налогов у нас теперь будет на доходы физических лиц. Я наконец-то услышала цифры, все время вот ждала их и ждала. Не буду их, если честно, еще раз повторять. Уже было в новостях, еще в 13.00 вам напомню все эти цифры. Единственное, что скажу, что к нам присоединяется Дмитрий Потапенко, он уже ждет, время, деньги. Дмитрий, да. Здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий.
Доброе утро.
И сразу хотела вас спросить. Вот смотрите, открываешь новость, видишь цифры, прогрессивная шкала налога на доходы физических, пугаешься. Потом читаешь вроде как пояснение Минфина, что коснется это только 3% трудоспособного населения России. И думаешь, ну я-то, конечно, в эти 3% не попаду. Так ли это? Стоит ли пугаться или нет?
Ну, смотря как, все зависит от того, как вы относитесь к налоговой системе. Если вы относитесь к налоговой системе по-старосоветски и искренне считаете, что, например, с ваших доходов вычитается только НДФЛ, то и хлопаете глазками и думаете, что в магазинах, вот, собственно говоря, все остальное растет по причине того, что есть какой-то проклятый заговор, и вам цены поднимают, то в этом контексте, конечно, вы должны сказать, что, ну, наконец-то богатеньких ошкурят. Собственно говоря, для этого и существует пропаганда, которая прям всегда говорит очень конкретно, что смотрите, какие у буржуев плохие налоги, потому что они очень высокие, а вот в России самые низкие налоги. Но если вы хоть сколь-нибудь понимаете или там относитесь к налоговой системе, как понимаете, что это совокупность всех платежей, то вы прекрасно поймете одну простую вещь. Значит, вот там указано, что это коснется там 3,5%. Внимание, вопрос, а что это за люди? То есть откуда эти деньги появятся обратно в экономике? То есть эти деньги откуда-то вот где-то бродили вот в непонятной экономике и вдруг в нее вернутся? Таки нет. Потому что большая часть людей, у нас до 70%, работает в так называемой бюджетной сфере. Что это будет означать на практике? Это означает, что бюджеты бюджетных организаций, извините за тавтологию, возрастут ровно на ту же сумму, которая сейчас в виде так называемого НДФЛ будет доначислена. Потому что это не какая-то частная экономика, в которой присутствуют мифологические большие зарплаты, потому что если мы возьмем именно вот этот срез, в частной экономике таких больших зарплат, ну, имеется в виду там зарплат там 100, 200, там тысяч, их нет, их не существует как класса. То есть это там такие вкрапления, что, в общем, возьмите там какого-нибудь предпринимателя средней руки в небольших городах и покажите ему, соответственно, эти зарплаты, так я вас уверяю, что большая часть предпринимателей, собственников предприятий работают дешевле за меньшие деньги, чем сидит некий бюджетник там на должности, например, руководителя или начальника департамента. Вот и все это приведет просто к росту цен всех товаров и услуг. А так, ну, конечно, не фатальная вся история, но...
Да, мне в ней больше всего нравится, что вернулись к практике советской, когда говорили, что это принимается по просьбам трудящихся. Вот, ну, не первый
тут
раз
надо
тоже.
Надо заметить, что пропаганда, вот я же слежу за ней, послеживаю. Она, кстати, цифры-то долго не говорила.
Да.
Как-то они вот мялись.
А еще наши зрители спрашивали насчет НДС. С ним там планируются ли какие-то, значит, изменения?
Ну, насколько я себе вижу, пока речь об увеличении НДС не идет, но в целом сама логика увеличения НДС, она вполне себе реализуема. Потому что когда-то НДС был и существенно больше, чем даже 20%. Тут, если опять-таки, если вы исходите из непонимания экономики, то вообще в чем проблема НДС? НДС вообще в экономике России должен был бы быть отменен и переведен на налог с продаж. Потому что НДС, когда он вводился, это было очень-очень давно, Я присутствовал на одном из первых совещаний, еще когда это обсуждалось, условно говоря, правительством Гайдара. И НДС назначался из разряда, ну, смотрите, не, там бизнес какой-то мифологический не платит вообще никаких налогов, а давайте мы его обложим оборотным налогом. И вот тогда принималось решение об НДС. НДС хорош, пока у вас не выстроена, соответственно, экономика сколь-нибудь производства или переработки. НДС абсолютно фатален, если у вас экономика становится сложная, потому что у вас получаются налоги на налоги. Если вы посмотрите, к сожалению или к счастью, проклятые Соединенные Штаты именно поэтому, в общем-то, НДСом как-то и не пользуются.
Да, значит, с этим более-менее разобрались. Вернемся к прогрессивной шкале налогообложения, вот этой, к прогрессивному НДФЛ, точнее. Что касается тех, кого все-таки это затронет. Потому что, помните, ввели с 13% до 15% там, с отчислением на благотворительность какую-то там историю. Казалось, что это тоже очень мало кого затрагивает. Но каждый, мне кажется, в своем окружении так или иначе с такими людьми столкнулся. Вот. А это, получается, затронет ну, гораздо большее число людей, очевидно. Соответственно, вопрос. Часто, ну, раньше говорили, что проблема в прогрессивной шкале в том, что ее администрировать гораздо труднее, чем плоскую. Насколько здесь, так сказать, государство нынешнее во главе с бывшим налоговиком Мишустиным, я имею в виду правительство во главе, справится с этой задачей? Стоит ли игра свеч?
Значит, ну, система, даже не налоговая, но система учета очень сильно шагнула вперед благодаря как раз предпринимательскому сообществу, которое сделало одни из лучших банковских услуг, которые потом были впоследствии передрейфованы в так называемые госуслуги, и, соответственно, наработки того, что сделало банковское сообщество, было передрейфовано в налоговую систему прям практически без изменений. Поэтому администрировать это несложно. Я один из тех людей, который, соответственно, получал некоторое время назад, соответственно, поздравления и благодарность за то, что там какие-то часть моих денег пошла на детям на какие-то заболевания. Это, конечно, все прекрасно и удивительно, только не очень понятно при подобного рода подходе, почему же это нужно делать с того же НДФЛ, почему это не делается, например, в первую очередь, там, например, с социальных взносов или с медстраха, ну, то есть со взносов, которые близки, по крайней мере, по духу, по букве и по всему остальному, а нужно брать налог на доходы физических лиц. А администрировать несложно, все люди, большая часть людей, там, за редким исключением, это люди, которые работают в бюджетной сфере, то есть эти деньги, новых денег в экономике не появится. Это будут старые деньги, попросту говоря, мы будем переливать постоянно вот из одного ведра в другое, и увеличивать тем самым просто транзакционные издержки. Поэтому, ну, как-то, классика жанра, навар с яиц.
Как по-вашему, то, что, ну, вот, то, что это произойдет политически, как скажется? Ну, я имею в виду, считается, что, мы сейчас, кстати, опрос тоже проведем, считается, что действительно есть запрос у большинства на прогрессивную шкалу. Типа, богатые должны платить больше, бедные должны платить меньше. Правда, бедные и, там, не знаю, малообеспеченные меньше-то платить не станут по этой шкале. Вот те, что побогаче, они должны. И я еще видел комментарий, что это перераспределение, оно в пользу сверхбогатых. Я не понял, в чем дело, но, может быть, вы объясните, если вы согласны с этой точкой зрения.
Значит, запрос так называемый на социальную справедливость с помощью шкалы, ну, безусловно, некая там часть людей, которые относятся к условно-левому электорату, условно-левому электорату, почему? Потому что никакой левизны, кроме бандитизма, здесь нету в принципе. Значит, богатые люди не получают зарплату. Ноль. Вот нулевая точка отсчета. Люди, у которых доходы, скажем так, ну, 12 миллионов в год, ну, я не припомню, что, ну, если он только не ленивая скотина и там не работает, понятно, вот, как некоторые персонажи по 5 миллионов в день зарплаты, и он не может, грубо говоря, себе позволить применить иную форму своих трудовых отношений, то богатые люди, если люди эти являются владельцами бизнеса, зарплаты у них нет от слова совсем. То есть они не получают зарплаты как класса. И поэтому ошкурить и сверхбогатых, и среднебогатых не удастся. Есть абсолютно легальные способы получения денежных средств или доходов как таковых. Самый простой – это, собственно говоря, все ваши расходы. Это расходы фирмы, начиная от продуктов, кончая автомобилями, машинами, квартирами, там, любыми заграничными поездками и так далее. Поэтому у вас, может быть, не... То есть нормальная история, когда у вас нет зарплаты. Вот, поэтому про соцсправедливость. Ну, туфта, конечно, и поэтому никто это не заметит.
А насчет в пользу сверхбогатых?
Насчет того, что сверхбогатые, ну, им абсолютно чихать, это тоже история. Это только если исходить из предпосылки, что чиновник как сверхбогатый персонаж и весь бюджет – это его, надувание пузыря бюджета за счет этих денег, ну, вот в этой гипотетической версии, но это маловероятно.
Ну вот у нас результаты опроса, он еще продолжается, пока вот он...
Чихать сверхбогатым там... получается и тем, кто был на войне.
Да.
Потому что не все то же самое.
Ну что ж, тем, кто был на войне, я так понимаю, там они с помощью налогового вычета будут решать, что да. не всегда легко получить. Но я проводил опрос, как обещал, и он по-прежнему еще... по-прежнему еще действует. Какая шкала налогообложения физических лиц более справедлива? Плоская или прогрессивная? Вот две трети на треть выигрывают, соответственно, сторонники прогрессивной шкалы среди нашей аудитории, например. Вот. Представляю себе, что в других аудиториях этот запрос еще больше там может быть.
Спасибо. Ну, вообще, в целом, налоги – это такая история, на которой искренне все считают. Нет, если задать вопрос, а вы вообще когда-нибудь задумывались, что такое налоги, что в 21 веке налогов не должно существовать как класса? Но там должны быть существовать инвестиционные взносы, потому что в 21 веке совершенно спокойно ни чоховое, ни ведровое сбор бабла с народа, и потом некая чиновничья вертикаль распределяет это, куда было бы более правильно. Другое дело, что к такой форме управления своими деньгами и государством не готовы ни левые, ни правые, ни серо-буро-малиновые. Всем кажется, что давайте повесим все ярмо чиновников, ярмо псевдогосударства, и будет, вот они будут правильно распределять ваши денежки. Получайте, распишитесь, то, что они над вами измываться будут, как они считают нужным.
Да.
Да, и чуть-чуть изменился расклад 42 на 58 сейчас, ну, примерно так же, да, чуть-чуть совсем изменился. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий Потапенко, предприниматель, был у нас сегодня утром. И через несколько секунд буквально завершающая и, в общем, так сказать, акцентирующая часть нашей программы с Люси Грин. И вот она, невероятная
ура,
Люся
ура,
Грин.
Люся, тут... привет.
Привет, да.
Привет, тут... Юля.
Тебя на...
Welcome to hell.
Да, да, тебя на прошлой неделе не было, уже всякие тут версии поползли, знаешь.
Потому что Юли не было, и меня не было, о чем мне приходить. Юля, я вас приветствую, очень вас рада видеть, я вас очень ждала.
Welcome to hell, спасибо.
А да, я первая догадалась, что вы будете у нас.
Класс,
не даст соврать.
А
не
я вчера по этому поводу, извините, процитирую комментарии. Вчера был, я читаю комментарии, я же новая ведущая. Мне интересно, что люди пишут. И был там прекрасный комментарий, что, Юля, не могли бы вы в эфир прийти в желтом платье, если Александр приковывает вас и заставляет работать. Видите, я в белом платье, ничего подобного не происходит. Просто нервный
тик. А я в желтом за вас, Юль. Понимаете, я решила, что как вот, меня
и
мучает
там
Александр.
Там и батарея сзади, собственно, к чему
приковано, да.
Пожалуйста, пожалуйста. Значит, мне очень, Юль, заранее стыдно за все, что вы увидите в ближайшие 20 минут.
Я готова.
Сегодня, да, сегодня классические фантастические твари. Я решила не показывать Сань в итоге, как Соловьев угоняет Третьякова из студии, потому что все уже видели... И как-то это очень противно в целом наблюдать, как пожилого, пусть и не самого симпатичного человека, выгоняют вон. Ладно. К тому же у нас сегодня будет достаточно противно, в смысле у нас достаточно будет Соловьёва. Вот вам свежайший итоговый выпуск. Традиционная отсылка в начале к колониальному прошлому Европу. На той неделе досталось Бельгии, на позапрошлой Великобритании, на этом по расписанию Франция. Что называется ротация тем. Молодцы редакторы, для объема раскидали.
Здрасте. То есть это Европа ни на кого не нападала. Европа все века существует, только тем и занимается, что воюет либо внутри себя, либо за своими пределами. То есть Европа ни на кого не нападала. До сих пор на наших глазах существует осколок той старой Европы, Франции, своими заморскими колониями, которая не способна в 21 веке отказаться от самых омерзительных родовых пятен колониализма. То есть просто абсолютный позор.
Так-то в целом правда. Франция действительно отвратительно обращалась со своими колониями. По сей день есть вопросики о ведении дел на Карибах, например. Но вот только когда Соловьев из сердца Российской империи говорит про колониальное прошлое и настоящая Франция, это как Гитлер отчитывает Салазара за излишнюю жестокость. А теперь краткий список тех, кому досталось из Соловьева на этой неделе. Тут тоже ротация, чтобы не каждую программу, Штаты, UK. Так что на этой неделе в меню ненависть к Эстонии, презрение к Столтенбергу, генсеку НАТО, и неожиданно Михаил Ходорковский.
Какая-то Эстония долбанная, на полном серьезе. Ее руководитель считает, что он может поставить Россию на колени? Лилипут, вы вообще охренели? То есть вы вообще о чем? Вы будете ставить Россию на колени? Ну, собрались в шии, давай обсуждать, как будут слона жрать. Вы реально это все несете? Не, ну, во-первых, вы делаете все, чтобы этот образ врага был. И чтобы мы реально хотели вас просто всех сволочей уничтожить. То есть, ну, реально вы делаете для этого все возможно. Ну, например, взбесившаяся секретутка Столтенберг. Вообще вдуматься. То, что говорит эта дешевая, тупая, бездарная сволочь. Пшла вон, секретутка! Ну, о чем с этими людьми можно говорить?
Действительно, очень, не скрою, удивил меня Соловьев.
То есть, все-таки он думал, что Столтенберг находится с ним в одной комнате, судя по последней фразе.
Он всегда так думает, у него эффект присутствия, понимаешь? Окей. Очень, не скрою, удивил меня Соловьев, когда начал вдруг, спустя что там, месяц после показа «Предателей», вдруг говорить про певчих. И более того, обсудил интервью Ходорковского Дудю. На моей памяти это полгода просмотров про Юрия, про Марию, про Ходорковского. Соловьев в вечере говорит впервые. Правда, фамилии Дудя он в эфире не назвал. Р как ревность.
Наши предатели вдруг начинают проговариваться. И все то, что мы говорили тогда, и они над этим сумелись, оказывается правдой. Они теперь даже не считают нужным это скрывать. Вот посмотрите, что говорит абсолютно законченный негодяй, человек, который в крови по уши, то есть то, сколько он с Незвиным заказал убийств, ну, Аль Капоне отдыхает. Этот негодяй рукоподатный в Англии, стране убийц. Но мало этого, он же еще и абсолютный вор. Немногие нынешнее поколение помнят, что такое скважинная жидкость, как была названа нефть, чтобы не платить налоги. И немногие помнят, когда Ходорковскую взяли за одно место, во сколько раз выросла собираемость налогов в этой отрасли.
Угу. Тут, надо сказать, что в год после посадки Ходорковского действительно значительно скаканули собранные налоги. Но тут, внимание, фокус. Берем один кирпичик правды, заливаем бетоном лжи, и получается статистика по Владимиру Рудольфовичу. Потому что и до, и после посадки Ходорковского эти скачки были идентично пропорциональны. Но чертовщина какая-то, ребят. Но главный вопрос, а если, вот, например, в прошлом году были самые низкие показатели доли нефтегазовых доходов за последние 16 лет, это что значит? Это значит, кого-то не того выпустили по логике или кого-то не того посадили, наоборот? А посадили-то, кстати, много кого, как мы знаем. Ну, в общем, Владимир Рудольфович, теория пока сыровата. Конечно, отсылаю вам обратно на доработку. И да, мы заметили, что Владимир Рудольфович называет олигархов предателями, то есть использует лексику певчих, которую считает, внимание, та-дам, агентом МИ-6. Так вот, он сознательно несколько раз повторяет «предатели», явно в знак искренней солидарности, знаете. И отрадно, что Карен Шахназаров через 10 лет наконец понял, что Ходорковский порвал все связи с нынешней Россией.
Ну, господин Ходорковский, наверное, ничего просто так не делает. Видимо, этим он продемонстрировал, что он полностью порвал с Россией, потому что, понятно, как говорится, он продемонстрировал свою лояльность тому миру, в котором он теперь живет.
Я думаю, это фрагмент его борьбы с фильмом «Певчих» о предателях и о том, что происходило в 90-е приватизации, Просто Ходорковский, который сильно завязан на Англии, понимает, что Певчих, который впрямую ассоциирует с британскими спецслужбами, не случайно выпустил фильм. И он пытается дать намек, что, мол, я свой, буржуинский. Я работаю на этих задолго до вас.
Да, да, тем более, что они уже судятся.
Ну, тем более, что они... Поэтому, типа, меня не трогать. Я местный.
Александр, Юлия, может, я не в курсе, кто судится, Ходорковский с Певчих, Ми-6 с Певчих, Ми-6 с Ходорковским, может быть?
Видимо, это имеется в виду то, что Ходорковский пообещал дать грантик кому-нибудь,
но
кто
это
будет судиться
не
с ВБК. Да,
но да, это да. не судится.
Ну, слушай, в этом прекрасном мире Столтенберг в комнате находится, и ничего, нормально. А там судится, тут словно Столтенберг.
Ну, вот я, конечно, никогда не перестану удивляться тому, как человек придумал Ивана Мирошникова, это я сейчас про Шахназарова, а в итоге стал Базиным. Вот как судьба может над тобой поиздеваться-то. И еще вопрос без ответа. А зачем Ми-6 фильм про русских олигархов? Вот тоже. И главное, как так получилось, что Владимир Соловьев использует лексику агента Ми-6? И, судя по всему, с посылом фильма агента Ми-6 согласен. То есть никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Ладно. Захар Прилепин. Мы его не видели несколько месяцев, едва ли соскучились, но есть такое слово «надо», как говорила моя бабушка.
Только таким независимой Россией быть. Из создавшейся на наших глазах предпатовой ситуации нет выхода в переговорный процесс, в нормализацию. Выход только освобождение России и той части закабаленного человечества, которую мировая жаба закабалила и заколебала еще раньше, чем нас.
Закабеленная женщина Востока, так.
Да, мировой жабой Захар называет остальной Запад. Вот почему тогда так смешно, когда Захар вообще говорит слово «жаба»? Ваши версии. И вы замечаете, как он буквально зигует интонации. Он так чеканит свою речь, явно учится к большой политической карьере, которая, по-честному, его никогда не допустит. Но пусть мечтает, конечно, дальше. Человек давно забросил перо. Весь его без того скудный талант уходит теперь в пропагандистский креатив типа «международная жаба». И, значит, куда предлагает отправиться российским войскам на борьбу с Западом сладкий наш пирожок Захарка? Как вы думаете? Ладно, не отгадайте. На Кубу. По словам Захара, россиян там ждут буквально все.
Старые партизаны антиколониальной борьбы, дети и внуки Че Гевары, жгут сигнальные огни. Сюда, русские, сюда, летите к нам. Так что либо мы летим туда, создавать отряды имени Че Гевары по всем континентам, либо нам прямой путь в Гаагу. Такая дилемма, элиты российские. Мы так мечтали, чтобы это однажды случилось с вами, и осталось полмига до исполнения этой мечты. Жаба, не подведи!
Как-то непоследовательно нас ждут кубинцы, я хочу заметить, возбуждая уголовные дела против российских вербовщиков на войну. И да, я надеюсь, что они больше не пустят на остров тех, кто однажды уже угробил им жизнь.
Почему, если у нас появляются учебные заведения имени эмигрантского философа Ильина, мы не боимся расколоть тем самым общество? Но едва речь заходит о том, что на Лубянку нужно вернуть памятник Дзержинскому, тут же бежит целая толпа демагогов и кричит хором: «Зачем вы раскалываете общество? Сейчас не время для этого». Да? Отлично вы придумали, только у вас ус отклеился.
Это у вас отклеился, Захар, отклеился ваш ус сталинский. Но с наездом на Ильина странно, конечно, вышло. Мы, конечно, знаем, что Захар делает свои программы сильно заранее. Даже Михалков успевает за месяц, и Прилепин говорит с опозданием на 1.5-2. Поэтому он не в курсе петиции против Ильина, ладно. Но так, чтобы мы с 2005 года не успели сообщить, что Ильин – любимый философ Путина, это, конечно, подозрительно.
Американские ЧВК при участии властей вербуют в тюрьмах США представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки в ряды ВСУ. Заключенным обещают полную амнистию в расчете на то, что они уже не вернутся назад в Америку. Здесь нам опять скажут: а вы сами хотели завозить сирийцев, северных корейцев и афганцев в зону СУ? Допустим, я и сейчас хочу. Но, во-первых, это не уголовники. Во-вторых, это люди не с другого континента. Это наши, в сущности, соседи, с которыми мы давно контактируем и с которыми мы вместе воевали.
Да, во-первых, Юля, это не уголовники, да, Юля,
а уголовников
вот
нет.
Во-первых, это не уголовники, понимаете? Вот совсем не боится Бога человек, конечно. Захар, Божья роса, Прилепин. Дальше ты прослушал, мне кажется, Плющев.
Не, как? А что ты?
Ну, я кажется, ты где-то витаешь в облаках. Дальше у нас Норкин и его проблемы с детьми.
Отдаю вам инициативу. Так, Норкин, давай.
Дальше у нас Норкин и его проблемы с детьми, которые вдруг вылезли во время обсуждения хайпующих блогеров. Норкин с первого предложения начал обсуждать в эфире эту тему матом.
Ильин, ну что с этими мудаками делать, вот объясните. Не, ну вот как это вот можно было придумать, снять, и на следующий день вот уже вот, простите меня.
Мне, конечно, интересно стало.
Прости, верни, про что это?
Они собрали хайпующих блогеров, которые там, не знаю, зигуют на этих парадах, сфотографируются. Помнишь, это девушка бедная, которая сфотографировалась на фоне волгоградской матери.
А, понятно, там. Все ясно.
Они просто собрали всех блогеров. Кстати, это надо было сказать спасибо, что поправил. Они собрали всех этих блогеров вместе и вот сказали, что как такое происходит, какой кошмар. Мне, конечно, интересно стало, что так НТВшного пропагандиста триггерит в теме подростков, что он прям вот матом даже разговаривает. Оказывается, вот что.
Значит, ты так воспитал своего ребенка, что сейчас ты вынужден за него платить штраф.
Вот а у вас кажется, прям дети вот шелковые такие слушаются, помогают?
Моя дочь совершила один глупый поступок, они вместе с подругой пытались угнать каршеринг. Они просто в 14 лет с подругой пытались хакнуть, значит, каршеринг.
Вы признаете, что это ваша родительская ошибка?
Я признаю, что это моя ошибка, с тех пор...
А я не признаю.
Не совершаю.
А я вот воспитывал хорошо, а получились такие же...
Значит, отвратительно вы их воспитывали.
Нет, не правда.
То есть давайте меня тогда за это накажут.
Отмечу, что этот мужичок, у которого дочка пыталась в 14 лет угнать каршеринг, сразу после этого стал депутатом законодательного собрания Красноярского края и, более того, возглавил комитет по молодежной политике. И интересный воспитательный прием предложила в финале программы наша капризная драма «Квин».
В общем, надо этого недоумка взять, выпороть перед камерой, сам процесс заснять и выложить это все в интернет, чтобы вот...
Трэш-стрим,
короче. Ну вот трэш-стрим. В каком-то смысле, Алексей Геннадьевич...
Уже уголовная статья.
Извините, это уголовная статья, потому что из того, что делается, видимо, люди наши, зрители, они не чувствуют ничего реального. Это все
правильно, поэтому надо обучать, начиная со школы.
Поэтому надо расстреливать.
Надо расстреливать. Я считаю, отлично. Выход. Вообще расстреливать за все. Больше кислорода. Во-вторых, не нужно это суд, разбирательство, адвокаты. Просто один приговор за все. Расстрел, ну или там руки рубить, как в дружественных странах. На то они и дружественные. И как раз мы подходим к теме путешествий. Сегодня рассмотрим сразу два бриллианта в этом жанре. Это, во-первых, документалка в стиле род-муви «Просто жизнь» от Николая Валуева. Николай повез своего друга-борца Джеффа Мортона в Луганск, решил показать ему лучшие достопримечательности, поэтому первым делом повез его на местный завод шлака.
Как это работает?
Сейчас, в данный момент, мы находимся на литейном дворе. Мы наблюдаем выпуск чугуна и шлака. Мы разделяем чугун со шлаком. На выпуске мы выдаем где-то около 500 тонн чугуна и где-то порядка 1500 тонн шлака.
Тут я хотел бы защитить Николая, хотя если графически себе представить картину, как я пытаюсь загородить Николая от неприятностей, будет смешно. Но я не испугаюсь, попробую. Не так-то просто, знаете, вот в наше время показать другу Луганск, и потом еще в пропагандистском проекте это все транслировать. Городские музеи, например, под запретом. Потому что тогда придется проходить памятник Чарльза Гаскойна, рассказывать про него, про гражданина самого недружественного из самых недружественных государств. Так еще и основавшего и спроектировавшего Луганск, уже невозможно, например, показать другу самое красивое здание в городе. Почему? Потому что это гостиница «Украина». Наверное, не нужно объяснять, почему нельзя. Поэтому и музей шлак, соответственно. Ну и потом в ресторан.
Если даже пицца Луганск, это именно пицца, что придумал для луганчане. И луганчане очень нравится пицца Луганск. Томатный соус, сыр голландский, болгарский перец, маслины, вечно баварка.
Вообще все, пицца Луганск. Брат.
Да, пицца Луганск. Я
Луганск.
Да, Луганск.
Если кто-нибудь видел в Берлине, если кто-нибудь видел выступление, и не только в Берлине, в Америке тоже есть франшиза, выступление Blumen Group, это вот было сейчас оно, только они сняли синие свои вот эти вот.
Ну, в общем, какая-то, в общем, не патриотическая пицца, вы заметили? Мало того, что болгарские перцы, баварская ветчина и еще и предательский тонкий лед, голландский сыр. Знаете, какой-то крик о гуманитарной помощи Запада, а не пицца.
Пацаны, это здорово, что у вас новая площадка, но я думаю, что она не одна. Во-первых, после вхождения в состав России игр больше стало?
Да.
То есть вы сейчас уже ведь с большим количеством команд можете встречаться, да, получается?
Можем очень много встречаться. Сейчас и в России игры проводят, нас отсюда возят в Россию, там на соревнования тоже уже больше стало их в разы.
Нас отсюда возят в Россию. Но не прекрасно ли это? И главное, программа в записи. Ни один редактор не заметил этой оговорки, потому что все они от мала до велика не считают Луганск Россией. И они просто не заметили эту ошибку. Но спасибо, что сообщили об этом по телеку. Сейчас от того, как похорошел Луганск при россиянах, поговорим о том, как похорошел Афганистан при талибах. Same, same, but different. Речь про репортажи про Афганистан, приуроченные к кампании по обелению репутации Талибана. Их уже несколько месяцев показывают в самой рейтинговой пропагандистской программе на отечественном ТВ «Вести недели».
Афганистан менялся на моих глазах. Я видел, как здесь начиналась война американцев с талибами, и как через 20 лет этой войны талибы в свои руки взяли власть. Могу сказать одно. Последние 2.5 года – самое спокойное время. Боевые действия остановлены, на улицах стало намного безопаснее. Под такой защитой люди чувствуют себя увереннее.
Теперь вы знаете, как выглядит безопасный город, друзья. Это город, в котором у каждого третьего автомат, причем регулярно используемый, а не просто так, для красоты.
С тех пор все изменилось. И это одно из самых безопасных мест в Кандагаре, где российские журналисты чувствуют себя абсолютно спокойно. Советский российский Калашников продолжает ставить рекорды в Афганистане. 1953 год в рабочем состоянии. Ну, ствол, конечно, немножко пострадал. Good? Хороший говорит. Говорит, что даже с таким стволом он идеально работает.
Итак, да, это не один репортаж, это серия репортажей в исполнении военкора Сергея Зенина. И сам он спойлерил несколько выпусков до финального, что ради одного очень важного дела перенес свой отъезд, и все мы мучились, что ж это за дело такое. И вот, наконец, последняя серия репортажей. Зенин делает доклад про то, что Талибан уничтожен все поля мака, и теперь мир слезет, наконец, с героина. И эту тему пропагандисты в целом делают ключевым козырем в разговоре про современный Афганистан. Якобы безопасность и эффективная борьба с наркотиками. Как выглядит афганская безопасность, вы только что видели. Давайте я вам теперь про борьбу с наркотиками расскажу. Талибы, правда, сожгли 1000 гектаров мака, лишив сотни тысяч фермеров, кстати, работы, которые они делали веками. Это не наркоманы, это не наркобароны, это фермеры, это сотни тысяч человек. Но кто считает, если бы эти жертвы действительно помогли бы планете забыть про героин, я бы закрыла на них глаза. Но нет. Талибы сожгли мак только для того, чтобы построить везде метамфетаминовые лаборатории. Метамфетамин, как вы помните по сериалу Breaking Bad, делать не так затратно. И ура, в этом году Афганистан самый быстро растущий поставщик метамфетамина в мире. А мак, можете мне поверить, они высадят его ровно через год и будут продавать его в 3 раза дороже. Лекция закончена, не благодарите. А пока я вам ее рассказывала, Сергей Зенин поехал в горы на то самое событие, которое он ждал так долго и ради которого отложил вылет, мы его теперь прекрасно понимаем, чтобы постоять рядом с огромным костром гашиша. Заметьте, как сразу после Зенин раскраснелся, расслабился, настроение его улучшилось, и он, наконец, впервые улыбнулся.
От наркотиков идет очень едкий, отвратительный дым, от которого можно даже войти в состояние эйфории.
Олег Иванович, если бы даже 10 лет назад вам бы сказали, что вы будете стоять рядом с талибами и уничтожать наркотики, что бы вы этому человеку ответили?
Ну, я сказал бы, что видел фантастов, но не до такой степени. А сейчас это все реально.
Хайли Селаси, ай, Растафарай, Сергей. Ждем серию репортажей из Колумбии. У меня на сегодня все.
Спасибо, дорогая. Спасибо. Люся. Люся Грин сегодня феноменальный. Спасибо. Как, собственно, и всегда. Ну что же, да, остается, что нам остается, скажи нам.
Рыдать от смеха.
Да, сегодня прекрасно. Остается сказать, что спасибо всем, кто пополнял карту, целый весь наш эфир. Давайте быстро на нее взглянем, поглядим на все города. А также прислали нам донаты. Кстати, один из донатов был Люси, один из, собственно, один и был. Вот. А, нет, два. Значит, Михман написал: Люси на молоко, и решили ли вопрос с тук-туком по микрофону. Вы все сами видели, как говорят футбольные комментаторы. А также Клёпа прислал нам суперстикер. Спасибо большое. Мы с Юлией Панкратовой прощаемся с вами. До завтра, пожалуйста,
поставь. Нет, Юлия Панкратова не прощается, все-таки одно замечание. А-а-а. Пожалуйста, в 13:00 выпуск новостей. Обязательно посмотрите. Смотрите, не очень смотрите. Да,
я стараюсь как можно быстрее свернуть сегодня, чтобы Юля подготовила 13-часовой.
А я успею подготовиться и выйти в 13:00. Пожалуйста, нажмите кнопочку просмотра, кнопочку лайка, напишите мне комментарий про любое платье могу исполнить, на самом деле, любое, по вашему желанию.
Все, всем пока, до завтра.